Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым о событиях 1945 года, когда Соединенные Штаты Америки сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Здравствуйте, Тимофей!
Здравствуйте!
Тимофей, очень рада вас видеть у нас в гостях. Со свежим рассказом, с сильными впечатлениями. Вы только вернулись из очередного путешествия по Японии. И сегодня мы будем говорить о вашем посещении города Хиросимы. Конечно, события, произошедшие в Хиросиме и Нагасаки, это веха в истории человечества. Это применение Америкой атомной бомбы на мирных городах. Можно сказать, страшнейший эксперимент, который, в общем-то, начал новый отсчет в истории человечества, без всяких преувеличений. И самое главное, никакого суда истории над этим событием еще не произошло. Но думаем, что это когда-нибудь, но все-таки будет. Поэтому говорить мы будем сейчас об этих страшных событиях. И, конечно, нам нужен некий исторический контекст всего происходящего, поскольку атомные бомбы были сброшены уже в 1945 году, начиналось все, и поводом послужило поражение американцев в 1941 году, когда японцы напали на базу американскую, которая, собственно, именуется Пёрл-Харбор. И это считается днем позора для американской армии. Но, с другой стороны, это и послужило тому, что Америка вошла и стала участником войны мировой. Все это очень связано. Но вот не будем уже говорить о 1941 году, хоть это отправная точка, а поговорим о том историческом контексте, в котором происходили страшные события, в то время как в Европе война уже, видимо, закончилась.
Если говорить о, собственно, событиях 1945 года, то полезно обозреть карту боевых действий. Надо понимать, что в Европе весной боевые действия, как мы прекрасно знаем, уже закончились в мае 1945 года, и события основные переходят на Тихоокеанский театр военных действий. Что же происходило там? На Тихоокеанском театре военных действий 1945 год уже знаменовался последними сражениями, и уже было понятно, что поражение Японии практически неизбежно. В феврале 1945 года американцы высадились на маленьком японском острове Ивадзима. Последовали тяжелые жестокие бои, и американцы понесли достаточно чувствительные для себя потери, которые, ну, они считали для себя малоприемлемыми. Весной того же года американцы высадились на острове Окинава. Это уже более крупный японский остров, расположенный где-то в 600 километрах от основного японского архипелага. Бои за него длились больше месяца. Американцы потеряли там десятки тысяч своих солдат, и несмотря на то, что японские потери были больше, в общем-то, американцы действительно тоже понимали, что, в общем-то, бои за Японию, высадка на основных японских островах будет, в общем-то, не менее кровавой и не менее жестокой. И в этих же условиях происходит параллельно в Европе летом 1945 года Потсдамская мирная конференция, в которой участвуют Сталин, Черчилль и заменивший умершего весной Рузвельта Гарри Трумэн. Здесь продолжается, в общем-то, процесс, начатый еще в Ялте. По сути дела, страны-победители договаривались о зонах влияния в послевоенном мире.
Но нужно сразу отметить, с какими целями приехал Гарри Трумэн. Кстати говоря, самый непопулярный впоследствии президент за всю историю Америки, но как раз не по причине того, что он был инициатором взрыва атомных бомб, а потому что в 50-м году он развязал войну в Корее, и американцы, которые очень не любят терять своих солдат, конечно, не смогли ему этого простить. Но, во всяком случае, это факт, что у него за всю историю всех президентов был самый низкий, там 20-что-то процентов, 22% только голосовало за него. И что важно, заменив Рузвельта в 1945 году в должности президента в качестве, он всего 4 месяца был на посту президента, когда ему было предложено, когда ему была открыта возможность вот этих уже созданных атомных бомб, всего 4 месяца, и он дал добро на продолжение этого проекта и на испытание этого проекта. И с этими козырями он приехал на Потсдамскую конференцию, намекая и уже ведя себя не так, как Рузвельт, а, значит, достаточно, говоря таким языком простонародным, борзо, Но удивился, что Сталин не удивился, что у них есть такое страшное оружие, потому что Сталин по докладу наших разведчиков уже знал о существовании этого оружия.
Да, ну, собственно, события, вот, описанные вами, произошли 24 июля 1945 года в Потсдаме. По воспоминаниям самого Трумэна, он обратился к Сталину и сказал, что вот, а вы знаете, что у нас есть новейшее оружие невиданной силы, и по рассказу Рузвельта, якобы Сталин сказал ему «да-да, применить его против японцев». Хотя, по воспоминаниям переводчика Сталина, события происходили несколько по-другому. Что Трумэн действительно сказал Сталину, что у нас есть там сверхразрушительное оружие, на что Сталин только усмехнулся.
Он усмехнулся, надеясь, что вы его используете, как-то он сказал,
вправе. Сталин даже ничего вроде по рассказам своего переводчика не ответил, он только усмехнулся, потому что Сталин-то как раз в отличие от Трумэна прекрасно знал о том, когда и как создавалось американское оружие. Напомним, что один из ученых, работавших над Манхэттенским проектом, сотрудничал с советской разведкой и передавал нам сведения. И
это Фукс?
Да, Клаус Фукс, и, в общем-то, Сталин через него прекрасно знал. Более того, в Советском Союзе с 1942 года, даже в самый тяжелый год войны, были начаты свои работы по изысканиям в атомной сфере.
Это академик Курчатов.
Да, академик Курчатов в спецлаборатории номер 2.
То есть расщеплением атома занимались еще задолго до этого. Во-первых, те же немцы еще с 1932 года в своих лабораториях. И, кстати, их разработки тоже пригодились американцам. Они любят упрекать, типа того, что СССР украли у них, значит, секрет атомной бомбы. На самом деле, это все висело в воздухе и шло параллельно. Просто ускорились какие-то процессы, что было необходимо в том контексте историческом.
Ну, нужно понимать, что кроме того, что Америка самая богатая страна на тот момент в мире, и, конечно, возможности по развитию атомного проекта, просто вкладывание в него большего количества средств, она имела преимущество, и работы в Америке начались, ну, с января 1942 года, вот, в Советском Союзе несколько позже, ну и кроме того, надо понимать, какие экономические условия были у нас в 1942 году. У нас, конечно, таких возможностей, как у Америки, не было, и наша, в общем-то, ядерная программа шла значительно медленнее. Хотя, конечно, вы правы, что работа над атомом шла в самых разных странах и параллельно, и, в общем-то, так или иначе, многие страны к этому шли.
Так и мало того, у нас шла война, тяжелейшие условия, это же несопоставимо, Америка не воевала на своей территории, вообще свои союзнические обязательства она исполнила только к концу войны. И у них на этот проект были призваны около 10 нобелевских лауреатов, до 1000 разных людей, вложено было, как потом сам хвастался Гарри Трумэн, больше 2 миллиардов долларов, то есть, ну, это вообще совершенно несопоставимые возможности стартовые. И тем не менее, несмотря на это, в 1949 году у нас уже была атомная бомба, которая позволила создать этот паритет и установить мир.
Да, ну, вернемся тогда к событиям, которые происходили в 1945 году. В Японии, на самом деле, несмотря на то, что, конечно, пропаганда работала, люди готовы были драться и сражаться до последнего, несмотря на то, что Япония в тот момент – это не только сам архипелаг, японцы еще удерживали Корейский полуостров, Маньчжурию и часть Китая.
Даже Пекин был захвачен японцами, еще другие города китайские, погибло в то время миллионы китайцев. И надо обязательно, мы уже не раз об этом говорили, отметить ничем не объяснимую патологическую жестокость со стороны японской армии и корейским, значит, жителям на оккупированных территориях, и особенно китайским. Тоже мало в истории человечества было таких массовых, таких чудовищных преступлений против человечности.
Ну, если говорить о войне в Китае, то японцы начали ее задолго до Перл-Харбора, там боевые действия начались еще в 1937 году. Почему, например, китайцы считают началом Второй мировой войны 1937 год? Так или иначе, уже, конечно, к 1945 году, я уж не помню, контролировали они Пекин, по-моему, уже нет, то есть там уже действовали и войска Гоминьдана, и китайской Красной армии, и так далее, и японцы, в общем-то, постепенно отступали и территории уступали, но, тем не менее, определенную часть суши на материке они удерживали, и надо сказать, что Маньчжурия и Корея были стратегически важны для японцев, потому что это были основные источники сырья. Тем не менее, уже по ходу лета 1945 года события, конечно, складывались совсем не в пользу японцев, и японское руководство, несмотря на то, что продолжало продолжала как бы стимулировать нацию на войну, в общем-то, прекрасно уже понимала, что крах неизбежен.
Но вот мы должны еще все-таки еще раз вернуться, простите, я вас перебила, к 41-му году. Вот с тем, что японцы уничтожили фактически весь тогдашний Тихоокеанский флот в Пёрл-Харборе, что американцы и англичане ведь устроили японцам эмбарго, то есть блокаду экономическую, перекрыв не только счета, вот, кстати, это очень перекликается с нашими днями, не только счета в банках, но и запретили поступление нефти. И почему план неизбежный? То есть, собственно говоря, мировые капиталисты подталкивали Японию к войне, потому что она должна была для себя добыть нефть, без которой существовать эта страна не могла. То есть их толкали на войну в Тихоокеанском регионе к захвату Индокитая и мест, где как раз добывались ископаемые.
Да, ну надо еще тогда на всякий случай уточнить, что эмбарго было прежде атаки на Пёрл-Харбор. То есть сначала было введено эмбарго на поставки стали в Японию, но японцы отнеслись к этому спокойно. Когда же уже в 41-м году было введено эмбарго на поставку нефтепродуктов в Японию, то это уже было для Японии критично.
Фактически, ну, их вынуждали, подводили к тому, чтобы они начали военные действия.
Да, ну и японцы тогда выбирали между двумя направлениями: на Советский Союз, соответственно, сухопутное направление, или в Юго-Восточную Азию морское направление. Было выбрано юго-восточное направление, потому что, в общем-то, ближние крупные источники нефти – это Филиппины и Голландская Ост-Индия, как тогда называлась Индонезия.
Да, и к тому же с нами в военных действиях они уже принимали участие, Халкингол, и понятно было, они как раз оценивали реальные силы нашей армии, в отличие от того же Гитлера. И потом еще в то время разработок не было у нас месторождений, поэтому холодная это такая…
В Сибири не было еще, скажем, разведанных запасов нефти, как сегодня. И поэтому, в общем-то…
Для них была, конечно, Индонезия.
Ну, это, как говорится, мы отскочили немножко в предысторию в 41 год. В 45 же году японское руководство, в общем-то, понимает, что поражение неизбежно, и уже склоняется, в общем-то, к вопросу о заключении мира. Более того, в середине июля японскому послу в Москве направляют телеграмму о том, что японский император желает прислать на переговоры там своего бывшего премьер-министра. И, в общем, собирался как бы попросить советскую сторону стать как бы неким посредником. Но это дело затянулось, события же на войне развивались намного быстрее. Дело в том, что в это время идет как раз Потсдамская конференция. 24 июля как раз-таки происходит вот тот самый разговор Трумэна со Сталином. 25 же числа в Америке происходит обсуждение и выбор цели на территории Японии, по которым ударить. То есть, в общем-то, вопроса применять или не применять ядерное оружие у американцев не было. Они, в общем-то, пришли к этому решению с самого начала. И, собственно, 26 июля на остров Тиньян в архипелаге Марианских островов прибывает американский тяжелый крейсер «Индианаполис», который привозит на борту сверхсекретный груз. Первую в истории атомную бомбу «Малыш».
Да, очень так это цинично. Название двух бомб. Первая бомба «Малыш», вторая бомба «Толстяк». И вообще, конечно, просматривая фотографии и какие-то фильмы об этих летчиках, об этом стоит отдельно поговорить, которых использовали в данном проекте. Ну, конечно, поражаешься каким-то вещам. То есть это какой-то запредельный, я не знаю, и даже не инфантилизм, безразличие или что-то совершенно такое оторванное от реальной жизни, от всех ужасов, которые потом произошли.
Я бы сказал, наивный цинизм.
Наивный, да, потому что, например, мы потом поговорим первой этой команде первого самолета, который сбросил на Хиросиму. Самому младшему из трех летчиков было 24 года. Он был голландец сам по происхождению, такой улыбчивый, красивое, открытое лицо. И, конечно, ведь до конца, когда он отправлялся на это мероприятие, ведь они даже уже до подъема воздуха они не знали, что бомба атомная.
Ну, может быть, летчики действительно не знали, хотя, в общем-то, командиру корабля была выдана строгая инструкция, что следует делать в случае, если их собьют. Было приказано в живых не сдаваться, ему лично был приказ от командира, значит, во-первых, раздать своим подчиненным таблетки с цианидом, хотя остальные летчики, скорее всего, не знали, что это за таблетки. Вот, и принять самому. Если бы кто-то отказался, было приказано их застрелить на месте.
Ну, они-то, может, и не знали, но сам факт, что их сотоварищи, кто отправлял их с этой базы на этом острове Тиньян, да, это 6 часов подлета к Хиросиме, они на них делали ставки. Это в духе, в таком американском духе. Они делали ставки, вернуться, не вернуться, потому что шансов не вернуться тоже было немало.
Это тоже было, хотя, конечно, надо понимать, что американцы над морем имели полное господство в воздухе, ну, опасаться они могли, разве что, наверное, атак японских перехватчиков уже ближе к японской территории. Именно, может быть, в связи с этим американцы поместили ядерную бомбу в отдельный налет, в котором участвовало всего, собственно, сам самолет с бомбой и еще 2 самолета сопровождения на всякий случай. И тут расчет был совершенно безошибочным, потому что у японцев был жесткий кризис с топливом, и японцы предпочитали не поднимать истребители против небольших групп самолетов.
И мало того, они летели на такой высоте, куда не поднимались японские истребители, не могли. Кстати говоря, потому что они рассказывали сами эти летчики американские, им было даны инструкции уходить сразу, как произойдет взрыв, и не пролетать через облако. Они не понимали тогда, что за облако. Вот. И, кстати, в воздухе, если верить их рассказам, командир-то точно знал, что они везут, но тогда прозвучало, что это бомба атомная, и один из них говорил: «Я летел и думал, за моей спиной атомная бомба». И они описывают механизм, по которому там должно было сойтись сам запал, что называется, как взрыв должен был произойти, и его-то надо было произвести в воздухе, не на земле, а над землей, с максимальным поражением всего того, что на земле, что они и сделали. А вот уже в Нагасаке бомба, которую они назвали «Толстяк», она разорвалась именно на земле, откуда и ушла часть энергии этих волн ударных.
Да, ну, так или иначе, 6 августа, примерно в начале 2 часа ночи, самолет Б-29 с атомной бомбой на борту поднимается с аэродрома Тиньян и направляется в сторону японских островов. 25 еще июля были выбраны 4 возможные цели на территории Японии: города Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки. Ниигату исключили, поскольку она находится довольно далеко на севере, и пролет к ней сопряжен с довольно длинным пролетом на территории Японии, что повышает риск, тем не менее, столкнуться или с истребителями, или с зенитной артиллерией. Здесь же для первого удара выбрали город Хиросима, город, расположенный на берегу моря.
То есть портовый город, стратегически важный, можно сказать.
Стратегическая важность некоторая была, хотя, с другой стороны, в общем-то, рядом были куда более серьезные, валидные военные цели, в принципе, более пригодные для бомбардировки. Но здесь еще существовал расчет, что выбрали тот город, который не сильно бомбили обычными средствами до этого. Опять-таки, из соображений эксперимента. Проверить, как это будет выглядеть и насколько именно будет поражение именно от самой бомбы.
От самой бомбы и насколько будет поражение мирного города, мирного населения, мирных построек. И как вот вспоминали те, кто выжил в Хиросиме, их давно удивляло, что их меньше бомбили, чем другие города. Надо сразу отметить, в других передачах мы об этом говорили, что, например, зажигательными бомбами до этого Токио фактически был стерт с лица земли, и там погибло больше 100 000 японцев. То есть эти страшные бомбардировки происходили уже тогда и без атомной бомбы. Но здесь был чистый эксперимент.
И, собственно, 8 часов 15 минут над Хиросимой появляется группа американских самолетов, как раз в составе того самого Б-29 и 2 самолетов сопровождения. И, собственно, в 8:15 происходит сброс бомбы. Бомба разрывается в 600 метрах над землей, над самым центром Хиросимы. Температура в эпицентре достигала 3000 градусов. При этом плавилась сталь и обугливался гранит, хотя сама вспышка была менее 0,1 секунды. Световое излучение было таким, что от людей на стенах оставались тени. В эпицентре в радиусе километра выжил только 1 человек из 10. На расстоянии 2 километров от эпицентра воспламенялись сухие легко воспламеняемые предметы, например, бумага. Пожары, которые возникли сразу же после обрушения бомбы, образовали огненный смерч и ветер скоростью до 60 километров. Огромный пожар бушевал на площади в 11 квадратных километров, где погибло практически все. В 170 метрах вокруг места взрыва не выжил никто. Ну, из тех, кто находился дальше, практически все погибли в ближнее время. Вот. И здесь, ну, можно рассказать, немножко привести рассказ очевидцев, которые пережили эту трагедию.
Хочется еще сказать об особом цинизме, что когда отправлялись на этом самолете совершать это страшное преступление, то исполнитель, полковник Пол Тибетс, он выгравировал трафаретом название своего самолета, он ему дал имя своей матери. С духовной точки зрения, если так подумать, как вот на страшном суде или в дальнейшей, так сказать, своей загробной участи вот этой матери и этого же Пола Тибетса, который, кстати, до конца жизни, как и прочие, он так ничего и не понял, и никто из них никогда не покаялся. Но об этом мы поговорим чуть позже. И самолет этот назывался «Энола Гей», имя матери этого самого Пола Тибетса.
Ну, приведем рассказы очевидцев, предупреждаю, это, в общем-то, фрагменты довольно тяжелые для восприятия. Воспоминания Мэйко Курихары. В это время ей было 18 лет. Она работала на военном заводе «Мазда» в нескольких километрах от Хиросимы. Далее цитата. «Я увидела, как поднимается огромное облако. Внизу оно было черным, а сверху сверкало розовым светом. В городе стало темно, как вечером. В бомбоубежище никто не пошел. Все смотрели на это облако. Было понятно, что на Хиросиму сбросили бомбу. Спустя 3-4 часа мы увидели людей, которые пришли из Хиросимы. На них страшно было смотреть. Лица вспухшие, как воздушные шары, отслоившиеся и свисавшие лохмотьями кожа. Люди, обгоревшие до черна, до костей. Они держали и трясли перед собой руками. Мужчины или женщины, понять было невозможно».
Также одна из очевидец писала, что они видели, как летела эта бомба из серебряного самолетика, потому что не было даже, поскольку это 3 самолета всего было, сигнал никто не включал. И дети, и люди, все, кто занимались своими делами. И вот о гибели своих близких, когда вот один из выживших участников, что тоже чудо, у которого полностью было снято до ребер, кожи, ну, об этом даже трудно говорить. Он увидел свою маленькую сестру, которая просто была обуглившаяся. Они ее потом, останки вот эти уже почти пепельные, они дожигали со своим отцом, и погибли все дети, которые были в этой семье. Конечно, это ужас просто. Это психически невозможно вместить ни в голову, ни в сердце.
Да. Или вот другое свидетельство. Военный врач Сюнтаро Хида. Во время событий ему было 28 лет. Вот. Ему повезло, он был отправлен к больному на периферию, не успел вернуться вовремя и заночевал в деревне, поэтому находился в нескольких километрах от эпицентра. Далее цитата. «Последовала яркая ослепляющая вспышка, в глазах все побелело. Через 2-3 секунды вокруг стало очень горячо. Если бы я был близко к эпицентру, то сгорел бы. А так меня обдало жаром. И еще через 2-3 секунды раздался тяжелый гул. Начался страшный ветер. Пришла взрывная волна. Все погрузилось в темноту. Поднялся черный вихрь».
А вот одна из девочек, которая в это время, они там находились как бы в бункере, и вот, выйдя наружу, увидя обуглившие вот эти тела еще живых людей, которых невозможно было определить ни пол, ничего, которые только их стаскивали на центральную там пятачок площади, они очень хотели пить, потому что все горело. И вот, обрывая какие-то тряпки, они пытались эти дети, оставшиеся живых, макать воду и давать, прикладывать к этим изуродованным людям, которые даже лица трудно было назвать лицами. Я хочу сказать, Тимофей, вот помимо вот этих воспоминаний, которые остались, кадры, фильмы документальные, ведь вам удалось в этом году побывать в самом музее. На этом месте, вот в Хиросиме, я знаю, разбит парк мира, там стоит памятник, там оставили и единственное здание, которое устояло, оно как символ такой, кстати, очень такой впечатляющий. Вот мне бы хотелось, чтобы помимо вот этих страшных воспоминаний, которые были, чтобы вы рассказали о своих впечатлениях и о том, что вы видели в этом музее в Хиросиме и какие мысли и чувства это вызывало.
Хиросима, конечно, это действительно город, который был стёрт с лица земли, и по большому счету нынешний город – это в значительной степени, конечно, памятник тому страшному событию. Но действительно, когда видишь вот это то, что называется Гэмбаку-дому, как его называют сами японцы, вот это здание с куполом, это здание торгово-промышленной палаты, оно находилось буквально менее чем в 200 метрах от эпицентра взрыва. Оно было железобетонным и действительно построенным не очень давно перед этим. Оно было действительно очень прочным. И оно устояло, действительно стало символом Хиросимы.
А купол, он даже напоминает издалека храм. Только это все как оставшаяся арматура, ну то есть скелет здания и купола.
Да, напротив него остров на реке, на нем, собственно, и находится парк мира. И очень как-то, вот знаете, да, специфические ощущения, когда вот в музее парка мира видишь просто фотографию того, что на этом месте было до этого. До этого просто было, ну, жилой район, такие типичные японские домики. Там жило довольно большое количество людей, и, собственно, ну, взрывом там снесло все, там погибли все. Там, кроме того, что потом еще и бушевал пожар, который выжег весь центр Хиросимы, с этого места не осталось почти никого. Действительно, там от людей при самом взрыве оставались только тени на стенах. Те, кто находились дальше еще от эпицентра, в общем-то, зачастую их судьба была еще более ужасна.
Мы ведь, надо напомнить о том, что бомба же была атомная, то есть не только сила разрушения и дикого огня, но еще и радиоактивное облучение, что потом сказалось. И надо сказать, что в общей сложности, по данным, в Хиросиме погибло больше 150 тысяч, но учитывая потом смерти, которые происходили в течение дальнейших лет, когда люди умирали от облучения, то цифра, конечно, очень увеличивается, и это, конечно, невероятное человеческое страдание.
Да, ну, может быть, приведем еще один фрагмент, тоже весьма, конечно, тяжелый. Врач Митихико Хатия. На момент трагедии ему было 42 года. Тут он описывает события, собственно, как выглядел город через несколько часов после трагедии. Внутри и снаружи больницы было полно раненых. Напротив, вдоль трамвайных путей рядами лежали мертвые. Они устилали весь путь по обе стороны дороги, от больницы до моста. Вагоны были забиты угольно-черными телами. В огромной противопожарной цистерне с водой были и мертвые, и живые, со страшными ожогами. Один человек, свесивший через край, пил окровавленную воду. Все цистерны с водой были заполнены людьми, так что мертвым некуда было падать. Мертвецы так и оставались лежать в воде. Из-за огромного числа обгоревших в приемном покое стоял дух, как от подыхающего кальмара, и все они были похожи на обгоревших осьминогов. Я видел человека совершенно голого, у него не было щеки. Ну и дальше, в общем-то, действительно довольно страшные такие медицинские подробности, в общем-то, описанные доктором, который вот находился в это время, и ему повезло выжить, и более того, хочу сказать, что посреди даже этого ада были люди, которые, несмотря ни на что, продолжали работать, выполнять свой долг, пытались оказывать помощь пострадавшим, вытаскивать людей из-под обломков, пытались тушить пожары и так далее. Здесь могу привести воспоминания еще одного японского врача. Такаси Нагаи. Правда, этот врач, насколько помню, по-моему, работал в Нагасаке как раз через 3 дня. Далее цитата. «Запас перевязочных материалов иссяк очень быстро. Мы начали резать на бинты одежду, я пытался работать одной рукой. Второй я закрывал рану на своем плече. Было очень неудобно». Я опустил руку, чтобы помочь очередному раненому, и из моего плеча на стену, стоявшую рядом медсестру, ударил фонтан крови. Пульс в висках уже не прощупывался. Я понимал, что в таком состоянии меня хватит еще 3 часа, и продолжил принимать раненых. Конец цитаты.
То есть люди выполняли свой долг. Удивительный рассказ одного ребенка, который выжил, потом он стал взрослым человеком, они ехали с матерью в переполненном трамвае. И когда бомба взорвалась, вот за счет того, что они были окружены толпой пассажиров, то есть все выгорело, и вокруг выгорели люди, и остался только корпус этого сгоревшего трамвая, но они остались живы. И мама сказала, надо выбираться, то есть через весь этот ад и ужас. Это, конечно, страшные свидетельства, которые должны все равно и ждут еще своей оценки. Но что поразительно, американцы вернулись, эти 3 летчика в сопровождении еще 2 самолетов, вернулись веселые с выполненным долгом, получили тут же вот этот самый полковник Пол Тибетс получил крест на грудь. Между прочим, еще интересно, что перед полетом был приглашен капеллан, который осветил самолет и прочитал напутственную молитву. Перед вот этим страшным действом, говоря о том, что вот, чтобы было как бы благословение на тех, кто будет находиться в небе. И вот они также вернулись, кто выиграл ставки, кто на них ставил. Было одно желание выспаться, там выпили свое виски, в общем, вот такое. Но интересно, что эти люди, я скажу наперед, все 3 которые бомбили именно Хиросиму, Теодор Ван Кирк, там Пол Тибетс и там еще третий, я не помню, как его звали, они дожили все до глубокой старости, причем двое из них до 92 лет, третий до 85, и никаких угрызений совести они не испытывали, может быть, кроме вот этого голландца, о котором я говорила в начале, который участвовал, когда ему было 24 года. Он вырастил 4 детей, но жизнь свою закончил в доме престарелых. Вот у него какие-то рефлексии были по поводу того, что они что-то совершили. А вот тот же Пол Тибетс, очень такой факт интересный и характеризующий, в 1977 году устроил постановочный сброс бомбы на воздушном шоу в Америке. Это уже 77-й год был. И настолько люди были шокированы, возмущена Япония. Наверное, был это единственный случай, когда представители Америки единственный раз извинились за вот это действие. То есть не за само совершенное преступление в 1945 году, а вот за эту пародию, которую исполнил тот же человек, который принес смерть тысячам японцев.
Ну, надо понимать, конечно, что вот ответственности эти люди, видимо, не чувствовали или, по крайней мере, не показывали, что они что-то ощущают. Что касается американцев, то тут нужно понимать. Американцы очень конкретно, конечно, ведут пропагандистскую кампанию на тему того, почему это с их точки зрения было необходимо. Например, они обосновывают это тем, что вот после тяжелых боев за Ивадзиму и Окинаву, вот они решили, что Япония сдастся только вот если нанести по ней удар таким супероружием, и якобы это сбережет жизни американских солдат, которые бы обязательно погибли, если бы американцы просто попытались высадиться на японских островах.
Это была бы сухопутная операция. Но, кстати, очередная легенда про того же Гарри Трумана, что якобы он воевал в Первую мировую, командовал, как американцы в то время воевали, вообще много свидетельств, это большой еще вопрос. И он старался якобы беречь своих солдат. И, кстати говоря, он сам был баптистом, как тоже принято считать. Но его выступление после сброса бомбы, что первое он сказал как американец, это то, что мы на этот проект потратили больше $2 миллиардов, и мы выиграли, мы в 100 раз отомстили за Пёрл-Харбор. То есть чисто американский подход – все переводить в деньги, а люди – это расходный материал.
Ну и кроме того, конечно, обосновывается, что якобы была военная необходимость, хотя на самом деле, безусловно, никакой военной необходимости, собственно, в ядерной бомбардировке не было.
Вы прослушали первую часть беседы с любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым о событиях 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Резовым полем над нами летит самолет. Летит самолет над водой и над резовым полем. Над темной водой и над резовым полем за нами летит самолет. Берег молчит, море поет. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. Становятся тихими звуки от края до края. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. От края до края становятся тихими звуки. Я буду смеяться до тех пор, пока не взорвется моя голова. Я буду смеяться, пока голова не взорвется. Я буду смеяться до тех пор, пока не взорвется моя голова. На океаны и острова. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. От края до края становятся тихими звуки. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. Становятся тихими звуки от края до края.